Глава четвертая. Раз я детский доктор, где же мои леденцы? Рейс National за номером 106 из Нового Орлеана в Майами. Рутинное эстафетное жульничество. Я уже отполировал свой шахер-махер пилота без портфеля до блеска. Проникся уверенностью в себе, даже самоуверенностью при захвате откидного сиденья в кокпите. После 200 злокозненных полетов я усаживался на откидное сиденье с таким же высокомерием, как брокер с Уолл-стрит в свое кресло на бирже. Даже ощутил легкую ностальгию, вступив в кабинет DC-8. Мой первый мошеннический полет проходил на судне National, направляющемся в Майами. Теперь, 2 года спустя, я возвращался в Майами и снова на борту National. Я счел это вполне уместным. «Привет, я Фрэнк Уильямс. Спасибо, что подвезли», — возгласил я с благоприобретенным самообладанием. «Капитан Том Райт, командир ВС».
«Воздушное судно».
«От 40 до 50, вид слегка помятый и бывалый. Первый офицер Гэри Эванс, чуть за 30, щеголеватый, с веселым выражением лица. Борт-инженер Боб Харт, под 30, тощий, с виду серьезный, форма с иголочки, новобранец». Славные парни. Как раз таких я и любил водить за нос. Пока мы выруливали к ВПП,
взлетно-посадочная полоса,
стюардесса принесла мне чашку кофе. Потягивая напиток, я смотрел на движение по полосе между нами. Была субботняя безлунная ночь, и машины, различимые только по освещению салонов и мерцающим выхлопам, спускались и взмывали, как светлячки. Воздушное движение не уставало чаровать меня. И ночью, и днем. Очевидно, Райт был не из любителей громкой связи. Все трое сидели в наушниках, и ни один не предложил мне пару для прослушивания. А если не предлагают, то и не проси. Кокпит пассажирского воздушного корабля ничуть не отличается от капитанского мостика корабля морского. Протокол строго соблюдается, если командир задал такой тон. Судя по всему, Том Райт правил своим бортом строго по инструкции. Я вовсе не почувствовал себя уязвленным. Переговоры между этой троицей и вышкой были лапидарны, поверхностны и довольно любопытны, как, впрочем, большинство подобных односторонних переговоров. И внезапно они стали по-настоящему интересными. Настолько интересными, что мне сразу захотелось и по-маленькому, и по-большому. Райт с Эвансом вопросительно переглянулись, приподняв брови. А Харт вдруг устремил на меня пристальный угрюмый взгляд. Затем Райт обернулся лицом ко мне.
«Удостоверение личности по нам. При вас?» — осведомился он.
«Да». Я протянул карточку ему. Райт принялся разглядывать артистическую подделку, и у меня засосало под ложечкой.
«National, борт 106. Вызываю КДП».
«Командный диспетчерский пункт».
Да, удостоверение у меня. По нам. Выглядит в порядке. Табельный номер? 35099. Угу. Минуточку. А лицензия FAA при вас?
Снова обернулся он ко мне.
Да, конечно.
Я чился изобразить недоумение и удержать под контролем мочевой пузырь, напружинившийся, как голландская дамба в час прилива. Райт принялся разглядывать подделку. Он был первым настоящим летчиком, видевшим фальшивую лицензию вблизи. Он изучал ее дотошно, как искусствовед, призванный установить подлинность полотна Гогена. Затем...
лицензия FAA... Номер 075-36-60-805. Да, многомоторное. Прошел ТРД.
Турбореактивный двигатель.
На мой взгляд, в полном порядке. Не вижу в ней никаких изъянов. Да, 6 футов, каштановые волосы, глаза карие. Лады, в точности.
Повернувшись, он вернул мне удостоверение и лжелицензию с выражением облегчения и извиняющимся видом.
«Даже не знаю, что все это значит», — развел он руками, не потрудившись поинтересоваться, есть ли у меня какие-то мысли на сей счет.
Таковые имелись, но поделиться ими я не рвался, стараясь внушить себе, что все в порядке, и что диспетчер КДП в Новом Орлеане просто не в меру дотошен, а может считать, что так будет правильно. «Может быть», — твердил я себе, — «имеется правило ФАА, требующее проведения таких проверок, а этот диспетчер просто первым на моей памяти последовал этому правилу. Но это как-то не срасталось». Том Райт явно счёл этот инцидент из ряда вон выходящим. Все трое вроде бы выбросили это дело из головы, задавали обычные вопросы, а я давал обычные ответы. Я вступал в беседу, когда она затрагивала профессиональные материи, а когда они говорили о своих семьях, вежливо слушал. Всю дорогу до Майами я сидел как на иголках, а мой желудок свернулся тугим узлом, как гремучая змея в зарослях опунции. Но не успел Райт коснуться полосы в Майами, когда Моклов меч снова завис у меня над головой. Зловещий односторонний разговор возобновился, когда мы уже катили к зоне высадки.
«Ага, конечно, можем. Нет проблем. Нет проблем», — лаконично ответил Райт на какой-то запрос вышки. «Прими управление. Сейчас вернусь», — сказал он Эвансу, выбираясь из кресла и покидая кабину.
Я однозначно понял, что попал в беду. Ни один капитан не покинет свое кресло, пока машина на рулежке, если только не стрясется нечто экстраординарное. Причесываясь, я ухитрился выглянуть из-за двери кабины. Райт о чем-то перешептывался со старшей стюардессой. У меня не возникло ни малейших сомнений, что предметом беседы выступаю именно я. Вернувшись на свое место, Райт не обмолвился ни словом. Я сохранял непринужденную мину, словно все так и должно быть, чувствуя, что любая нервозность будет губительной, а ситуация и так уже была катастрофической. Я ничуть не удивился, когда дверь открылась, и с трапа на борт ступили двое офицеров в форме офиса шерифа округа Дейд. Один встал в проходе, преграждая выход пассажирам, другой сунул голову в кабину.
«Фрэнк Уильямс?» — спросил он, перебегая взглядом с одного на другого.
«Я Фрэнк Уильямс», — объявил я, поднимаясь с откидного сиденья.
«Мистер Уильямс, вы не соблаговолите пройти с нами?» — любезным тоном с благожелательным видом произнес он.
«Несомненно», — ответил я. «Но, кстати, что это все означает?» Этот же вопрос откровенно интриговал троих летчиков и стюардесс. На лицах у всех них было написано недоумение. Однако никто из них вопросов не задавал, а офицеры удовлетворить их любопытство не жаждали.
«Пожалуйста, просто следуйте за мной», — распорядился он, первым переступив порог выходного люка.
Его напарник пристроился следом за мной. Экипажу судна осталось лишь гадать, арестован я или нет. Об аресте или задержании не упомянули ни словом. Наручников на меня не надевали. Ни один из офицеров даже пальцем меня не тронул и никоим образом не показал, что моя свобода ограничена. Но я иллюзий не питал. Я спалился. Офицеры отконвоировали меня через терминал к своей патрульной машине, припаркованной перед подъездом. Один из помощников шерифа распахнул правую заднюю дверцу.
«Будьте любезны, садитесь, мистер Уильямс. Нам приказано доставить вас в город».
За время поездки до офиса офицеры не обмолвились со мной ни словом. Я тоже помалкивал, напустив на себя вид озадаченного негодования. Помощникам шерифа было явно не по себе, и я догадался, что они попросту не понимают, какую именно роль играют во всем этом представлении. Меня сопроводили в тесную комнатушку в следственном отделе, усадив за стол. Один из помощников шерифа уселся в кресло по ту сторону стола, а второй встал перед закрытой дверью. Ни тот, ни другой не делали попыток обыскать меня, и оба держались подчеркнуто вежливо. Сидевший за столом нервно откашлялся.
«Мистер Уильямс, похоже, возникли сомнения в том, что вы работаете на Панам», —
поведал он, скорее в качестве объяснения, нежели обвинения.
«Что?» — воскликнул я. «Что за безумие? Вот мое удостоверение и лицензия ФАА. А теперь поведайте мне, на кого я работаю».
Я шлепком ладони припечатал свои липовые документы к столу, ведя себя так, будто меня обвинили в продаже ядерных секретов русским. Осмотрев удостоверение и летную лицензию с нескрываемым смущением, он передал их второму офицеру. Поглядев на них, тот вернул документы мне с нервной усмешкой. Полицейские выглядели так, будто арестовали президента за переход улицы в неположенном месте.
«Ну что ж, сэр, если вы капельку потерпите, не сомневаюсь, скоро все разъяснится», — заметил сидевший за столом.